радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Тбилиси, Цхинвали и в Сухуми отмечают 15-ю годовщину августовской войны.
Бывший главнокомандующий проявил большую безответственность на фоне великого героизма и самопожертвования наших героических воинов. Вы помните, как он жевал галстук, убегал из-за звука самолета, падал, распластанный на земле, и пережил очень большой позор.
Можно ли было избежать августовской войны и что к ней привело? Интервью с бывшим президентом самопровозглашенной Республики Южной Осетии Эдуардом Кокойте.
Можно ли было избежать этой войны? Да, можно. Но, к большому сожалению, к власти пришел такой человек, с которым невозможно было договориться. Он с самого начала был запрограммирован на войну.
Трагедия в Шове глазами выживших.
Когда дошли до моста, увидели, что оползень унес все. Была паника. Половина тела у меня была в земле, но я как-то шел вперед. Не было сил, хотя там всего 10 метров было.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые в пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Министерство обороны Польши согласовало отправку к границе с Белоруссией дополнительного воинского контингента после соответствующего запроса погранслужбы. Об этом сообщило во вторник местное информагентство ПАП. Днем ранее польское министерство внутренних дел проинформировало, что в просьбе об усилении говорилось о необходимости разместить на границе дополнительно 1000 военных. Как отмечает Рейтер, Польша ранее начала возводить заграждения на участке границы с Белоруссией, оснащенные средствами электронной защиты. Власти Польши заявляли, что за последние недели у границы замечены бойцы российской ЧВК «Вагнер». Премьер Матеуш Моравецкий связал ситуацию с попытками дестабилизировать ситуацию на восточном фланге НАТО. Наемники ЧВК «Вагнер» начали прибывать в Беларусь после попытки мятежа в России. В конце июня белорусские власти сообщили, что они будут обучать белорусских военных. «Вагнеровцы» прибывают в Беларусь без тяжелой бронетехники. Их основной лагерь расположен в Могилевской области. На днях белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко назвал шуткой свои слова о том, что «вагнеровцы», находящиеся в Беларуси, говорили ему о своих планах сходить на экскурсию в Польшу. При этом Лукашенко выразил уверенность в том, что вагнеровцы действительно могут напасть на Польшу, и отметил, что только белорусские власти их от этого удерживают. США сегодня объявят о выделении Украине военной помощи на $200 миллионов. Об этом сообщает Рейтер. В новый пакет войдет оборудование для разминирования, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов «Патриот», противотанковых комплексов «Джавелин», реактивные ракеты для «Хаймерс», а также другое оборудование и боеприпасы. Эти средства высвободились в результате бухгалтерской ошибки при подсчете стоимости военного оборудования из ранее выделенного пакета помощи на 6,2 миллиарда долларов. В мае Пентагон сообщил, что по ошибке завысил стоимость поставленных Киеву вооружений, в результате чего появилась возможность осуществить дополнительные поставки. Одновременно администрация США Джо Байдена, президента США Джо Байдена работает над запросом на дополнительное финансирование Украины, который будет готов для рассмотрения Конгрессом к осени. Об этом сообщает CNN со ссылкой на начальника отдела закупок армии США Дуга Буша. Ранее телекомпания сообщала, что Белый дом не планирует обращаться к Конгрессу с просьбой о выделении дополнительных средств для Украины до окончания финансового года в конце сентября. Это вызвало беспокойство, что средства могут закончиться уже к середине лета. В прошлом году администрация 4 раза запрашивала у Конгресса дополнительное финансирование для поддержки Украины в марте, мае, сентябре и декабре. Великобритания объявила сегодня о расширении санкционных списков с целью ограничить оборонную сферу России и перекрыть ей доступ к зарубежному военному оборудованию в связи с вторжением в Украину. Под новое ограничение попали физические и юридические лица в Беларуси, Иране, Турции, Дубае, Словакии и Швейцарии, передает Рейтер. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назвал вехой дальнейшие санкции, которые, по его словам, еще больше сократят российский арсенал и отразятся на цепочке поставок, поддерживающих оборонную промышленность Владимира Путина. Всего объявлено о 25 новых санкционных мерах, в том числе числе в отношении трех компаний из России, которые импортируют электронные компоненты для военной техники, используемой на поле боя.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсель, уехавшая из страны из-за угроз и обвинений в связях с Россией, сняла дом в деревне Петрушево в Рязанской области, сообщает Вицбоку. Журналисты газеты встретились с Кнайсель на местном празднике «Макушка лета». Бывший министр рассказала, что снять жилье в Петрушево ей помогли знакомые. «Я заплатила еще за месяц, а дальше посмотрим. Я не знаю ничего о моем будущем», — сказала Кнайсель. По ее словам, в Петрушево она продолжает писать книги, заниматься преподаванием. Также ее пригласили работать в центр горки при СПБГУ. На сайте университета Карин Кнайсель значится руководителем центра. «Было непросто приехать сюда, но я стараюсь найти свой путь, хотя это нелегко. Здесь мне нравится, в этой деревне очень мило. Я приступила к работе, продолжаю преподавание и обучение, пишу свою книгу, учу язык. Мне пришлось оставить свою прежнюю жизнь, начать все сначала, а в 60 лет это непросто». Карин Кнайсель возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Этот пост она заняла по квоте ультраправой австрийской партии «Свобода», которая в 2016 году заключила с «Единой Россией» соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Июль официально стал самым жарким месяцем с 1850 года. Об этом сообщили в Европейской службе по изучению изменения климата «Коперникус». По данным ученым, среднемировая температура в прошедшем июле составила почти 17 градусов, что на 1,5 градуса выше июльской доиндустриальной и на 0,3 градуса больше предыдущего рекордного июля 2019 года.
Это был Демис Паландов с международными новостями. Он вернется в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. День траура в годовщину августовской войны премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили превратил в день публичного порицания бывшего президента Михаила Саакашвили. Гарибашвили, как и другие лидеры грузинской мечты, почти в память павших в войне на братской могиле в Мухад-Гвезде, заявил, что войны можно было избежать, если бы, цитата, «не безответственная и предательская политика Михаила Саакашвили». Речь премьер-министра выслушала Мзия Парисишвили.
Мы очень большие амбиции, раз такой нарицит.
Я очень многое знаю такого, что не знаете вы и не знает наше общество. Не перебивайте меня. Если не слушаете меня, уходите отсюда. Отбивался премьер-министр Иракли Гарибашвили от журналистов, придя на братскую могилу Мухад-Гвежди с другими представителями правительства и лидерами грузинской мечты почтить память погибших во время августовской войны. Ее, по его словам, можно было избежать, но тогдашний главнокомандующий Михаил Саакашвили этого не сделал. Гарибашвили, впрочем, так и не поделился известными ему секретами, так и не поведал о своем знании тех событий, однако напомнил обществу факты и без того запомнившиеся по неприятным для многих видеокадрам, как перед включением в эфире BBC Саакашвили нервно треплет зубами галстук, или же как его повалила охрана, когда, как сам Саакашвили утверждал, укрывала его в горе во время очередного налета российских военных самолетов.
Бывший главнокомандующий проявил большую безответственность на фоне великого героизма и самопожертвования наших героических воинов. Много примеров героизма было явлено нашему народу и будущим поколениям. Тогда же мы видели самое позорное поведение бывшего главнокомандующего. Вы помните, как он жевал галстук, убегал из-за звука самолета, падал, распластанный на земле, и пережил очень большой позор, который видели не только мы, но и весь мир.
Сказал глава правительства, объяснив свое нежелание делиться неизвестными обществу подробностями, заботой об интересах страны. А вот нацдвижение Саакашвили, продолжил Гарибашвили, действовали против государства. 15 лет назад они сдали территории и продолжают это делать, стремясь открыть в стране второй фронт.
Главный вопрос, который есть у нас, у общества. Почему мы потеряли Кодорское ущелье без боя, без какого-либо сопротивления? Почему мы потеряли более 150 населенных пунктов?
Игорь Ипашвили задается еще одним вопросом.
Кого мне критиковать и осуждать, если не позорную, враждебную силу, которая управляла нашей страной, когда своей безрассудной политикой вернула российские войска в еще более больших масштабах?
Недоумевал премьер-министр, имея в виду уход российских военных баз из Грузии в 2007-м. А как же Россия, спросили журналисты.
То, что Россия оккупант и агрессор, это мы давно знали и знаем. Весь мир знает.
Ответил Гарибашвили и вкратце в этом контексте обозначил цель своего правительства.
У нас разработана правильная мирная политика, которая должна привести нашу страну к деоккупации наших территорий и к окончательному объединению нашей страны. Миру, друзья, альтернативы нет. Мы должны вернуть наши территории мирным путем, с помощью нашей правильной, разумной, прагматичной политики. Я глубоко в это верю.
Выступившие после премьер-министра другие представители власти говорили о том же, но короче. Узкопартийными антигосударственными интересами нацдвижения объяснили они и дискуссию о том, когда следует отмечать начало войны – 7 или 8 августа. Спикер парламента Шалва Папуашвили напомнил, что когда нацдвижения и Саакашвили были у власти, они эту дату также отмечали 8 августа. Папуашвили обвинил нацдвижения и в том, что Запад не так поддержал Грузию, как сейчас Украину.
Власть Грузии не смогла тогда получить такую поддержку, которую сейчас получает украинская власть. Тогдашняя власть эту войну проиграла не только с военной точки зрения, но, к сожалению, и с точки зрения международной политики. Мы видим, какая поддержка сегодня у Украины и какая была у нас тогда.
7 серпня щороку в цей день світ...
Про то, что много слов уже сказано о том, что если бы мир был тогда решительнее в 2008 году, то многое было бы иначе, говорит в своем видеообращении, приуроченном к годовщине августовской войны, украинский президент Владимир Зеленский. И как заметили оппоненты грузинской мечты, днем российской агрессии он называет 7 августа, а его солидарность и пожелание победы грузинскому народу, ради которого он даже заговорил на грузинском, звучат более искренние и дружественнее, чем заявление представителей грузинских властей в адрес Украины.
Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію...
Уже тогда Россия должна была понять, что за агрессию больше платит именно агрессор, и точно должна понять это сейчас. Когда Украина победит в этой войне, это не только остановит расширение российских агрессивных аппетитов, не только спасет другие народы от того, что переживаем мы и Украина, и Грузия, и Молдова. Наша победа вернет нормальность всем, уберет российскую оккупацию. Украинцы солидарны с народом Грузии. Я благодарю всех граждан Грузии, которые вместе с нами защищают свободу, особенно тех, кто бьется в составе сил обороны и безопасности Украины. Свобода победит, Грузия победит, Украина победит.
Та висуплеба Гаймар Джвепс, Сакартвело Гаймар Джвепс, Украина Гаймар Джвепс.
Завершил свое обращение президент Зеленский на грузинском. В оппозиции обратили внимание и на то, что российский сенатор Григорий Карасин в связи с годовщиной войны успел похвалить грузинскую мечту за прагматичную политику. Депутат ПАТ Аманч Галадзе и стратег Якмашене Бели. Эта партия на предстоящих выборах в 2024-м выступает вместе с нацдвижением. Обратил внимание и на другое.
Гарибашвили поливал грязью бывшую власть, потому что считает Саакашвили и сейчас своим оппонентом, и ни единым словом не упомянул российскую агрессию, и ничего не сказал о том, что договор о прекращении огня от 12 августа 2008 не выполнен. Российские войска должны были покинуть оккупированные территории Грузии, в то время, когда все западные партнеры еще вчера призвали Россию покинуть грузинские территории. Об этом ничего не сказал Гарибашвили. Это подтверждение того, что они фактически представляют оккупационный режим.
Другой части оппозиции недовольны тем, что все эти годы грузинская мечта и нацдвижение продолжают полемизировать о дате начала войны, не затрагивая гораздо более важные вопросы, говорит лидер партии «Для народа» Анна Долидзе. Споры о том, когда началась точно война, 7 или 8, для меня абсолютно позорны. Для нас важным должна быть память о том, что агрессию начала Россия, что эта агрессия историческая и продолжается более 200 лет. Ее жертвами стали поколения наших военных, и она поглощает будущее. Негодование по поводу сегодняшних оценок премьер-министра Ираклия Гарибашвили и других лидеров грузинской мечты разделяет конфликтолог, бывший госминистр по вопросам гражданского равноправия и примирения в правительстве правящей силы Паата Закариашвили.
К сожалению, все важные события, разрешение конфликта и оценка того, что произошло в 2008 году, свелось до разборки, кто виноват в прошлом. А что делать с сегодня и будущим, об этом мало говорит нынешняя власть, который должен это делать. Лично для меня абсолютно неприемлемо на фоне войны в Украине говорится о грузинской стороне ответственности. Чего было однозначно, а не говорить о России. Я тоже четко считаю, я считаю четко, что эту войну можно было избежать в 2008 году. Тогда вообще Гарибашвили или Иванишвили существовали, не существовали, даже не знал природы. Так что я тогда говорил, еще в 2007 году говорили, что будет война. К сожалению, оно случилось, все время говорили, что ее можно было избежать. Но сегодня об этом говорить и валить, переносить ответственность на национальное движение, когда российская агрессия однозначно налицо, и Россия не добивается своих целей, это аморально. Потому они не политики. Политика делается здесь, сегодня и сейчас. Что можно делать сегодня? Об этом должен говорить Гарибашвили. А что было в 2008 году? И это использовать в контексте предвыборной кампании и топить постоянно национальное движение.
По мнению Закариашвили, будет еще время, когда подобное обсуждение будет уместно.
Пройдет война, Россия будет побеждена, Украина победит, и тогда мы можем разобраться, что с нами было в 2008 году. Честно, откровенно, иначе мы не сможем примириться ни с абхазами, ни с осетинами. Это однозначно. Но сегодня об этом говорить. Это абсолютно антигосударственная, скажем так, риторика.
И никакой деоккупации не будет, заключает Паата Закариашвили, пока грузинская мечта будет в интересах сохранения власти вести такую политику. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Памятные мероприятия в 15-ю годовщину августовской войны проходят и в Цхинвале. Они традиционно начались поздно вечером 7 августа и продолжились сегодня. Президент самопровозглашенной республики Аланга Глоев обратился к согражданам и остановился на том, что предшествовало войне и можно ли было ее избежать. Зарина Снакоева расскажет больше.
Вечером 7 августа в Южной Осетии начались траурные мероприятия, приуроченные к 15-й годовщине войны августа 2008 года. Основные мероприятия прошли у мемориального комплекса защитников Южной Осетии в столице республики. Президент Аланга Глоев в своей речи больше остановился на событиях, предшествовавших войне, и подчеркнул уверенность в том, что память об этом не сотрется никогда.
Уже почти 15 лет возрожденная из руин и пепла Южная Осетия живет мирной жизнью, но народ помнит, как тяжелы были наши потери, какие жертвы принесены на алтарь свободы, и не только в 2008 году. Сколько мирных жителей Южной Осетии приняло мученическую смерть от рук грузинских агрессоров и добровольных палачей.
Заканчивал свою речь Аланга Глоев уже на осетинском языке и намного более эмоционально, чем на русском. Он призвал к единению и взаимопониманию и отметил, что только в таком случае у Осетии есть будущее. Хотя Аланга Глоев ни разу публично не говорил об этом, собравшиеся хорошо знают, что 8 августа 2008 года среди сотен жителей Южной Осетии, погибших в дни грузинской агрессии, были и его родители. Памятная стела стоит недалеко от музея сожженных душ на Азарской дороге, на месте, где они погибли. Аланга Глоев сегодня почтил их память, но без участия журналистов. Жительница Цхинвала Феня сегодня пришла на мероприятие и вспоминает, что самое страшное в дни войны была неизвестность, не знать, где находятся ее сыновья. А потом, когда мои дети пришли домой, мне казалось, что счастливее меня на свете человека нет. Не дай бог, чтобы мы еще раз увидели такую войну. Мне кажется, я такого уже не вынесу. Не знаю, как другие, но такого я больше не вынесу. Другая моя собеседница, Софья, хоть и допускает, что такое может повториться, призывает делать все, чтобы это не случилось.
Что война ни для кого не есть хорошо. Слава Богу, дед, слава Богу, что мы не нападали ни на кого. На себе жили, живем, никого не притесняем, им жить в мире, самим собой. И чтобы нас никто не трогал. И пусть все наши внешние враги живут прекрасно в своем мире и будут счастливы.
С началом войны в Украине наблюдатели и эксперты все чаще сравнивают ситуацию в Южной Осетии и в Украине, а также с Донецкой и Луганской республиками. Президент медиацентра ИР Ирина Кагуева, которая в 2008 году возглавляла Комитет информации и печати Южной Осетии, называет такие сравнения некорректными.
Южная Осетия, несомненно, сейчас, вот на данном этапе, переживает не лучшие времена, так скажем. Сегодня международное право практически не работает, и такие страны, как наша республика, лишены возможности как-то себя где-то представлять и рассказывать о себе. Кто виноват? Естественно, международное сообщество, потому что у всех должны быть равные права сказать о своих проблемах и своих вопросах, вообще обозначить. В конце-то концов, мы же существуем, мы есть.
Кагуева также отметила отсутствие интереса и желания со стороны международных информационных агентств сотрудничать с информационными агентствами в Южной Осетии. И в этом году в освещении памятных мероприятий помимо южноосетинских журналистов принимали участие только российские информационные агентства. Царина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Памятные мероприятия в связи с 15-й годовщиной августовской войны на Южном Кавказе прошли сегодня и в Сухуми. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжания выступил со словами поддержки не только народа Южной Осетии, но и Российской Федерации, которая, по его словам, в настоящее время, цитата, столкнулась с серьезными вызовами, конец цитаты. В обществе тем временем недобрым словом вспоминали и третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Тем продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вчера поздно вечером, в понедельник, 7 августа, на площади перед Абхазским драматическим театром имени Самсона Чанба в Сухуми прошла траурная акция «Свеча памяти». Она была приурочена к 15-й годовщине начала августовской войны на Южном Кавказе и открылась ровно в 23:30, в то время, когда полтора десятилетия назад грузинские войска начали артобстрел Цхинвала, а затем атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы. На фоне здания театра стояли бойцы абхазской армии, по краям государственные флаги Абхазии и Южной Осетии, а перед ними выложенная горящими свечами надпись 080808. Сегодня президент Абхазии Аслан Джания выразил слова поддержки народу Южной Осетии. Он отметил, что 15 лет назад руководство Грузии приняло решение сначала уничтожить Южную Осетию, а затем и Абхазию. Несмотря на мирные переговоры, которые велись в тот период, Грузия использовала военную силу против Южной Осетии. В его заявлении говорится: «Храбрость и мужество юго-осетинского народа, а также решительные и слаженные действия руководства Российской Федерации помогли остановить дальнейшую эскалацию конфликта. Грузия была принуждена к миру. Народы двух братских республик были спасены от угрозы уничтожения. В Абхазии сегодня отдают дань памяти всем жертвам той войны и разделяют с братским юго-осетинским народом боль утраты. Мы выражаем благодарность Российской Федерации за поддержку Республики Абхазия и Республики Южная Осетия в трудные времена. Сегодня сама Российская Федерация столкнулась со сложными вызовами. Мы хотим выразить всестороннюю поддержку руководству страны и российскому народу». Конец цитаты. Президент Абхазии выразил надежду на то, что подобные события больше никогда не повторятся, а наши народы будут жить в мире и процветании. А вот какой пост сегодня опубликовал на своей странице в Фейсбуке герой Абхазии, общественно-политический деятель Аслан Кобахия. 08-08-08. Ничего никогда не забудется. Этот бравый кавказский Гитлер думал, что ему все дозволено. Всего лишь 15 лет прошло, и он сегодня гниет в тюрьме собственного государства. Я никогда никому не желаю смерти, и ему этого не желаю. Но у Всевышнего свои правила. Он всем воздает по заслугам братскому гордому осетинскому народу мира и процветания. Конец цитаты. Сегодня я связался с Асланом Кобахия и прежде всего задал вопрос о его мыслях в связи с тем, что нынче сравнялось количество лет с сентября 1993 года по август 2008, когда Абхазия существовала как непризнанное государство, и количество лет после этого по настоящее время, когда она существует как частично признанное государство, то есть по 15 лет. Кобахия сказал:
«Можно сказать одно, что это действительно очень интересное время в жизни нашего народа, но 15 лет, я вообще слово «частичное признание» — это какое-то глупое слово для меня, международного признания Абхазии, но хотелось бы больше результатов от этого признания. Говорить о том, что мы сполна воспользовались всеми благами этого признания, не приходится. Есть объективные, есть субъективные причины, но я, конечно, не удовлетворен. Я думаю, очень много упущенных моментов. Может быть, в этом, конечно, основная вина абхазского общества, которое в пылу политической борьбы упустили многие моменты, касающиеся стратегического развития государства. Я считаю, что никто нам не мешал, мы сами себе больше всего мешали.
Дальнейший путь развития Абхазии он видит так.
Нас обязательно должны признать все государства мира. Мы к этому должны двигаться, терпеть, получать фишки, совершать ошибки, но совершать подвиги, но идти вперед. Единственный путь – будущее Абхазии. Все остальное мы по 10-му кругу проходили. Только свободная, независимая Абхазия может двигаться вперед в дружбе, в согласии со своими соседями. В том числе и с Республикой Грузия. Поздно Грузия признает независимость Абхазии. Вот эта трагедия, война, которая была между Грузией и Абхазией, уйдет в историю. Будущее Абхазии и Грузии – это дружественные, добрососедские отношения, и все будет зависеть от Республики Грузия.
Одно маленькое уточнение хочу сделать. Республика Грузия, они так официально давно не называются. Просто Грузия у них.
Просто Грузия.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян поинтересовалась у жителей Абхазии, чувствуют ли они угрозу нового военного конфликта сейчас.
В годовщину августовской войны 2008 года чувствуете ли вы угрозу нового военного конфликта?
Угроза конфликта никуда не уходила за последние 30 лет, как в плане Южной Осетии, так же и в плане Республики Абхазия. Учитывая, что постоянное наращивание воинского потенциала на территории Грузии по милитаризации, угроза, конечно, сохранилась, и она есть. К сожалению, она стабильна за последние 30 лет. Доказательство этому то, что между Республикой Грузии и Республикой Абхазия нет мирного договора. Это уже говорит о том, что соседи, так называемые наши, они будут постоянно нас держать в угрозе военного решения вопроса военным путем. Ричард Шкадо.
Какого-то военного конфликта с Грузией быть не может. На сегодняшний день много в Грузии есть людей, которые трезво понимают политическую и военную ситуацию в мире. И стараются сдержать свои негативные объединения оппозиции. Потому что Грузия сегодня не в состоянии воевать. Это может для нее очень плачевно закончиться. Для них, я думаю, наглядный пример — это Украина. И Грузия время люди, может быть, и очень шумные, но при этом не такие глупые, как мы думаем. А то, что в мире существует угроза мировой войны третьей, это да, это заметно. Но я надеюсь на то, что все-таки превозбладает трезвый разум у всех. Я Ирина Дармава.
Накануне того августа было серьезное напряжение в обществе и было понимание, наверное, неизбежности конфликта. Но с тех пор я, можно сказать, повзрослел и теперь отношусь к такому вопросу иначе. Я думаю, что мы не должны чувствовать, мы должны быть готовы. И вот эта мысль для меня самое главное, что, как говорится, хочешь мира, готовься к войне, учитывая неразрешенность нашего конфликта с Грузией, именно вот эту концепцию мы должны брать на вооружение. А так, если рассуждать по поводу гипотетической войны, то я не вижу перспектив военного разрешения конфликта. Потому что, как бы Грузия не готовилась, у нее нет главного фактора — это лояльного населения. В Абхазии другое государство, и этот народ не хочет жить в составе Грузии. И он это доказывал своей борьбой многие десятилетия. Ливан Лагула, Снахабар.
В свете тех событий, которые сегодня происходят на Украине, специальную военную операцию, и то, как Грузия не вмешивается в эти события, я не чувствую угрозу военного конфликта, то есть рецидива этого повтора. Угроза может идти от Грузии, об открытии второго фронта, но Грузия не будет открывать, ей сейчас просто нецелесообразно. И с точки зрения экономических санкций, которые может Россия ввести, и вообще с точки зрения военной угрозы, сейчас она против России не захочет воевать. Она помимо того, что на нас пойдет, она считайте, что на Россию пойдет тем самым. Потому что российские войска здесь находятся, и Россия наш стратегический партнер и союзник, она нас будет защищать. Угрозу я не ощущаю. Я уверен, в завтрашнем дне, с точки зрения того, что будет мир. Самсон.
Конечно, опасность есть. На них давят, на Грузию второй фронт открыть против Абхазии, Осетии. Но я не думаю, что они пойдут военным путем. Они всячески, конечно, пугают Абхазию, но я так думаю, что они не пойдут военным путем. Спасибо России, что они нас защищают. Это наш стратегический партнер. Но в любом случае мы должны быть готовы всегда. Меня зовут Земфира Чачубая.
Анаид Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа. Радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа, у микрофона Нана Плиева. Сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Денис Паландов.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили посетил братское кладбище в Мухат-Гверди, где похоронены погибшие во время августовской войны военнослужащие. «Это была страшная трагедия, постигшая нашу страну и народ. Это было тяжелейшее испытание, в результате которого погибли более 400 наших граждан, более 2000 получили ранения. Было оккупировано более 150 населенных пунктов, мы потеряли несколько деревень, Кадорское ущелье. Эта война привела к незаконной временной оккупации наших территорий», заявил Гарибашвили. Он раскритиковал предыдущую власть и заявил, что войну можно было избежать. «Мы неоднократно говорили, что эту войну можно было избежать. У меня есть информация о том, как развивались события. Хочу еще раз отметить, что бывший главнокомандующий проявил большую безответственность на фоне великого героизма и самопожертвования наших героических воинов. Много примеров героизма было подано нашему народу и будущим поколениям. Тогда же мы стали свидетелями позора бывшего главнокомандующего. Вы помните, как он падал на землю при звуке самолета», отметил премьер. По словам Гарибашвили, единственный правильный метод решения проблемы территориальной целостности – прагматичная политика нынешних властей. «У мира, друзья мои, нет альтернативы. Мы должны вернуть наши территории мирным путем с помощью нашей правильной, разумной, прагматичной политики. Я глубоко в это верю. С каждым днем мы все больше приближаемся к этой цели. Еще раз выражаю всем вам свои соболезнования в связи с этой великой трагедией. Пусть память о наших героях будет светлой, и я преклоняюсь перед ними», отметил премьер. Президент Украины Владимир Зеленский в 15-ю годовщину августовской войны выразил решительную поддержку территориальной целостности Грузии. В 15-ю годовщину начала вооруженной агрессии России против Грузии мы выражаем нашу солидарность с грузинским народом и нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности этой страны. Только полная деоккупация территории Украины и Грузии, наказание захватчиков и возмещение причиненного ими ущерба принесут мир и стабильность в Европу для всего мира, отметил он. Ранее заявлением в поддержку Грузии выступило и Министерство иностранных дел Украины. Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве жительницы Гали Натии Бахтадзе, заключили под стражу на 2 месяца. Об этом сообщил прокурор Гальского района Алхас Отерба. Поиски тела девушки продолжаются. Задействованы маломерные суда, правоохранители, местные жители, кинологи, передает Галмедиа.
С кратким региональным выпуском новостей был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем программу. Была ли неизбежна пятидневная война 2008 года? Какие события предрекли кровавую развязку? В 15-ю годовщину августовской войны в интервью Мурату Гукимухову тогдашний президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте рассказал о событиях, предшествовавших 8 августа, и вспомнил о первых часах войны.
Мурат, добрый день. Прежде чем начать нашу беседу, я бы хотел подчеркнуть, что осуждаю Радио Свобода и им подобных, которые враждебно относятся к Российской Федерации. Я как гражданин Российской Федерации, гражданин Республики Южная Осетия, патриот Осетии и России, осуждаю действия тех, кто пытается лишить Российскую Федерацию возможности защитить себя, сохранить братские народы. Я это хотел бы специально подчеркнуть, прежде чем дать интервью, и сказать, что и к вам отношусь с огромным уважением, как представитель братского для нас осетинского народа, зная вас и тех же девочек, которые у нас работают в Южной Осетии, это Келексаева и Санахоева, что вас никак нельзя причислить к тем людям, которые враждебно настроены против России или не любят свою родину. Да, у вас есть своя позиция, и всегда она может совпадать в том числе и с моей позицией, и другой позицией. Но вы люди полные энергии, для вас тоже не безразлично, что происходит на родине, и поэтому я дал согласие, дал на это интервью, пообщаться с вами и вспомнить о том, что было, и кто был основным виновником всех тех событий, всей этой трагедии, которая произошла в Южной Осетии.
Окей, Дуранджибеч, это ваша позиция, вы имеете на нее право, безусловно. Я прошу вас вернуться к событиям 2008 года, к 8 августа. Мой первый вопрос такой: можно ли было избежать войны? Я спрашиваю так, потому что обострения случались и раньше. И накануне 8 августа тоже было обострение, но тогда казалось, что все обойдется. Когда вечером 7 августа Михаил Саакашвили объявил об отводе войск.
Исполняется 15 лет со дня начала вот этой трагедии 8 августа. Но этому предшествовало много чего. И в этот день, скорбный для нашего народа день 8 августа, я прежде всего хотел бы выразить слова поддержки и соболезнования родным и близким тех, кто ушел из жизни для нашего народа. Это была большая трагедия. После геноцида 1920 года мы вновь подверглись очередному нападению, очередной агрессии. Можно ли было избежать этой войны? Да, можно. Но, к большому сожалению, к власти пришел такой человек, с которым невозможно было договориться. Он с самого начала был запрограммирован на войну. И хочу официально заявить, что с нашей стороны, со стороны братской нам Абхазии и руководство Российской Федерации делало все, чтобы снять все острые углы, снять всю эту напряженность. Но, к большому сожалению, грузинская сторона, возглавляемая Саакашвили, толкнули грузинский народ на такой шаг. И в результате все наши действия, все наши усилия были сведены на нет. А до этого мы неоднократно обращались и к международному сообществу, чтобы мы как-то мирно разрешили этот вопрос. Но они не были в этом заинтересованы. И я во время своих встреч с представителями ОБСЕ, ООН, фонда Маршалла и других международных институтов всегда их предостерегал о том, что вооружая Грузию, страны НАТО способствуют разжиганию конфликта и не будут нести точно такую же ответственность, как Грузия. Но, к большому сожалению, они не услышали наши призывы, наши предложения о мирном урегулировании. Проводя политику двойных стандартов, указывали на выдуманные нарушения со стороны Южной Осетии. В то же время они никак не обращали внимания, никак не могли приостановить действия Грузии, которая не просто вооружалась, сооружали фортификационные сооружения, нарушали формат миротворческой операции, зону конфликта направляли все больше и больше людей, которые в разы превосходили то количество, которое должно было присутствовать по Дагомысским соглашениям с грузинской стороны. Как вы знаете, миротворческая операция была трехсторонней. С грузинской стороны должны были присутствовать всего лишь 500 человек. А иногда список грузин доходил до 2000 человек.
Примерно за пару месяцев до войны, по свидетельствам очевидцев, вы буквально жили между Москвой и Цхинвалом. С какой целью ездили, о чем шла речь?
Да, действительно, я часто приезжал в Москву, и с учетом того, чтобы снять вот эту напряженность, я максимально настаивал на том, чтобы у нас были переговоры с Грузией, и настаивал на прямую свою встречу с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Я обратился с письмом действующему председателю тогда ОБСЕ и президенту Российской Федерации о том, чтобы они нам организовали такую встречу. И Москва, и ОБСЕ поддержали, но, к большому сожалению, Саакашвили отказался. Ну, в Москве поддержали наши мирные инициативы, еще раз хочу подчеркнуть. Никаких таких намерений. Мы же не самоубийцы, мы прекрасно понимали, какое превосходство в вооружении у Грузии. В Москве поддержали именно мирные инициативы мои. И, конечно же, поддерживали там, оказывали уже более активную поддержку, с учетом того, что как грузинская сторона себя вела. Ну, соответственно, к нам тоже направлялись уже инструктора, которые по моей просьбе, это были отставники, на Россия в этом отношении тоже никак не нарушала международные договоренности. По моей просьбе приезжали люди, которые обучали вооруженные силы Южной Осетии. Я всем очень-очень благодарен, потому что именно они подготовили вооруженные силы Южной Осетии, которые смогли достойно отвечать грузинской.
Это было задолго до войны. Это примерно середина вашего первого президентского срока.
Я вам сейчас поясню. Задолго до моего второго срока я обратился к Российской Федерации с тем, чтобы направили министра обороны и представителя КГБ для того, чтобы Россия видела, что происходит, и чтобы имела возможность влиять на ситуацию, чтобы так не получилось, что мы там что-то провоцируем или ведем какую-то игру. Просто я делал все для того, чтобы выйти из такого положения, когда грузинская сторона, особенно с приходом Саакашвили, все больше и больше нагнетала ситуацию, придумывала изощренные формы нарушений международных соглашений. А уже в 2006 году, как раз вот после этих разговоров о конфедерации и все остальное, зная, что есть силы, которые пытаются как бы дискредитировать руководство Южной Осетии, Абхазии, имея прямой доступ к руководству Российской Федерации, чтобы не все убедились, насколько мы себя ведем четко в рамках тех договоренностей, которые были.
Можно подробнее, что за разговоры о конфедерации, о которых вы упомянули?
Была попытка навязать проект конфедерации с Грузией. Как раз это было после 2006 года.
Вам эту конфедерацию предлагал сам Медведев?
Нет, это ошибочное мнение. Это было при Дмитрии Анатольевиче Медведеве, но я вам хочу сказать, что Дмитрий Анатольевич ни разу даже не заявился об этом. Но это предлагали либеральные силы руководства Российской Федерации. Нас с Сергеем Васильевичем пригласили на встречу, там были представители разных российских структур, которые занимались Южной Осетией, Абхазией, Кавказом в целом. И после того, как меня поздравили с избранием, я понял, к чему все это ведется, для чего организовали эти встречи. И для того, чтобы не дать дальше дискутировать, я как бы перехватил, можно сказать, инициативу и поблагодарил за поздравления. И сказал, что я знаю, что мы сегодня будем обсуждать определенный проект. Я им сказал, что для нас это неприемлемо. Мой народ меня не наделил такими полномочиями, чтобы я обсуждал вопросы государственного устройства Грузии, федеративного или конфедеративного, я не имею даже морального права обсуждать этот вопрос без санкций своего народа.
Эта встреча была в Москве.
Но ни в коем случае там не было ни Дмитрия Анатольевича Медведева, еще раз скажу, это были те либеральные силы, прогрузинские силы. Многие, вы прекрасно знаете, какие министерства и ведомства возглавляли выходцы из Грузии, и которые очень сильно симпатизировали Грузии. И когда Сергей Васильевич сразу же поддержал меня, заявил о том, что народ Абхазии стоит на тех же позициях, которые сейчас озвучил Эдуард Джабеевич, на этом все это закончилось. Но однако же потом некоторые представители этих людей, я пока не озвучиваю этих людей, потому что главного как бы бенефициара вот этой идеи нет живых и не хотелось бы вот говорить. Но мне прилетело потом, что этому, говорит, молодому осетину, говорит, все это обойдет боком. И с 2006 года, именно с этой встречи, какие-то такие выпады были.
По информации российских военных экспертов, еще до войны был утвержден некий план реагирования со стороны России на случай нападения Грузии. Ну а, как говорили эксперты, когда наступил час Х, ответственные за этот план товарищи не сработали оперативно. В результате ввод войск задержался почти на сутки. По вашей информации, был ли план, возникла ли задержка, если так, то в чем причина?
После таких агрессивных действий со стороны Саакашвили и той поддержки, которая оказывалась Грузии, конечно, в Российской Федерации тоже должны думать о своей безопасности. И, конечно же, эти шаги, они предпринимались, конечно же, такой план был. Он существовал, и никто это не отрицает. Что касается вот этих суток, о которых вы говорите, чтобы вы знали... Ведь Россия 7 августа, да, тоже очень такой день, да, и это тоже не надо сбрасывать со счетов, когда сопредседатель смешанной контрольной комиссии от российской стороны Попов Юрий Федорович приехал в Южную Осетию. Для того, чтобы снять напряжение, мы с ним поговорили, на какие уступки может пойти Осетия. Я тогда и предложил такой вариант, что и сразу же при нем перезвонил главе Северной Осетии Таймуразу Замбековичу Мамсарову. Предложил ему, говорю, Таймураз Замбекович, вот такая ситуация. Я говорю, вы можете сделать заявление, что Северная Осетия, как субъект Российской Федерации, готова временно делегировать свои полномочия Российской Федерации. И чтобы мы завтра уже не в четырехстороннем формате, а в трехстороннем формате встретились с Грузией. Как только Попов это озвучил Хаиндрава, Хаиндрава сразу же побежал в Саакашвили, и он заявил о том, что да, это приветствуется. Но это тоже был такой шаг от лукавого с грузинской стороны. И мы договорились на начало переговоров 12 часов 8 августа в Скинвале.
То есть план военного реагирования со стороны России был?
План был, да, это никто не отрицает, потому что это было связано с теми агрессивными действиями. Там же еще учения проходили со стороны Российской Федерации. И еще очень важно, 7 июля 2008 года, ведь первая сильная провокация была организована Грузией спровоцировать Российскую Федерацию. В Южную Осетию приехали тогда действующим председателем ОБСЕ был министр иностранных дел Финляндии. Его представитель вместе с представителями 48 стран, входящими в ОБСЕ, посетили Южную Осетию. До этого было очень много криков о том, что российские военные зашли на территорию Южной Осетии. Я им сделал такой жест доброй воли. Как вы знаете, была 15-километровая зона, за которой ОБСЕ не имели права заходить, как наблюдатели. Угу. Я говорю, я приглашаю всех вас посетить Рогский туннель. И мы прямо с зала переговоров встали и поехали. И я им доказал, что на территории республики Южная Осетия российских войск нет. Даже следов от техники не было на Транскаме. Они были у Транскама, они были все очень рады и говорили, да, мы первые чиновники такого уровня, которые посетили Рогский туннель. Я им даже пример привел, что между Южной Осетией и Северной Осетией нет определенной границы. Там три варианта по водоразделу, по Кавказскому хребту и так далее. Я говорю, вы, возможно, сейчас даже стоите на территории Российской Федерации, от чего они очень испугались и сразу побежали к своим машинам. Когда на территории Южной Осетии находились послы ОБСЕ, они начали обстреливать для того, чтобы спровоцировать нас на какие-то активные военные действия, чтобы послы ОБСЕ зафиксировали передвижение военной техники из России. Они же внушали, что это все запичкано техникой со стороны России. И в этом отношении я практически просто как школьник обыграл Саакашвили. Я их пригласил на обед в то место, где нету связи. И посол Грузии в ОБСЕ, он потерялся, не имея связи со своим президентом, 2 часа. Это тоже сыграло очень важную роль, потому что Саакашвили и его подонки, они начали эту операцию, обстреливая Южную Осетию. А с нашей стороны никакой стрельбы нету. Все мои гости сидели за столом и радовались красотам юго-осетинской природы.
То есть они даже не знали, что идет обстрел?
Они даже не знали, что идет обстрел, но когда они выдвигались,
Мы их тоже так вывели, что они зафиксировали, кто стреляет. Да, они зафиксировали югостинскую технику, но она выдвигалась на боевые позиции, и мы до них довели, что уже в течение такого-то времени грузинская сторона обстреливает территорию Южной Осетии. Я говорю, вот вам грузинское гостеприимство. И когда они выехали, там же, сами понимаете, под видом дипломатов иногда приезжают спецы военные. Они прекрасно определили, кто стреляет и с какой целью. И на второй день, нужно отдать должное, посол Соединенных Штатов ОБСЕ отказался от встречи с Саакашвили и не встречался с Санакоевым, альтернативное правительство. Именно в знак протеста вот этих действий. Потому что какой-нибудь дурачок мог стрелять по этой колонии сотрудника ОБСЕ.
Это тоже было 7 июля.
Это 7 числа, и тогда, если вы помните, залетели 7 российских истребителей. Это такой предупредительный полет был на территории Южной Осетии, залетели на территории Грузии, пролетели над теми установками дальнобойными, из которых обстреливали Южную Осетию, и развернулись, и вылетели. Потом был, значит, протест со стороны Грузии. И 8 или 9 числа в Грузию прилетает Кондолиза Райс, и мгновенно начинается учение на территории Грузии, молниеносный ответ, так называемый. И вот с этими учениями, которые начались далеко от границы, Грузии объявили мобилизацию, и потихоньку эти учения приближались к границам Южной Осетии и Абхазии. Началось все это 7 июля.
Если мы говорим о том, что план был, то почему все-таки эта задержка произошла, о которой говорят военные эксперты? Ну, на сутки примерно ввод войск задержался.
Я могу это объяснить следующим образом. Да, с учетом того, что 8 августа могут состояться как бы переговоры, это раз. Во-вторых, никто до конца не был уверен, что Саакашвили настолько сумасшедший, что он пойдет на такой шаг. И даже когда 7-го в 19:35 он выступил о том, что осетины его братья, что он в одностороннем порядке дает приказ на вывод грузинских войск, несмотря на то, что с осетинской стороны никто не стрелял. Были обстрелы со стороны Грузии, что будут переговоры и все остальное. Это меня еще больше насторожило, и в этот момент я понял, что будет война. Серьезная война. И сразу же собрал военный совет и направил старших военных офицеров на передовую, чтобы, не дай бог, с югостинской стороны кто-то начал стрельбу без приказа. И я благодарен и горжусь всеми защитниками Южной Осетии. Все они проявили высокую организованность и дисциплину. И даже при том обстреле, который начался уже 7 вечера, мы до конца держались именно тех наших установок. Ведь еще один немаловажный пример. Когда Попов уезжал из Южной Осетии, он мне говорит: «Гарджи Беевич, вот я еду, но у меня складывается такое впечатление, что мы завтра не встретимся». Я говорю: «Вижу, в вашу сторону стягиваются подразделения». И что, говорит, меня очень сильно поражает, журналистов, говорит, чуть ли не больше, чем войск грузинских. В 19:35 он выступил, спустя там 4-5 часов он открыл огонь. Но они для чего это делали? Для того, чтобы вот эти иностранные журналисты запечатлели какой-то огонь по грузинской стороне. Но этого огня и даже выстрелов ни одна трассирующая пуля с югостинской стороны не вылетела. Вот в чем мы потом и выиграли, в том числе и в информационном плане, потому что у них на руках не было никаких доказательств о том, что войну начала Южная Осетия. Если бы они зафиксировали какие-то разрывы или очередь трассирующих пуль с югостинской стороны, они бы, конечно, обвинили нас. Но у них таких зацепок не было. И спустя 40 минут, когда Курашвили заявляет о том, что по приказу Верховного Главнокомандующего Михаила Саакашвили они объявляют войну Южной Осетии, и он уполномочен навести конституционный порядок в Схинвальском регионе. После этого я, как Верховный Главнокомандующий, полностью придерживаясь всех международных договоренностей и соглашений по миротворческой операции, набрал по закрытой связи командующего миротворческими силами Кулахметова Марата Миньоровича и проинформировал его о том, что вы слышали, какое заявление сделал ваш заместитель. Да, а это уже они обстреливали полным ходом город и населенные пункты.
И миротворцев они уже тоже обстреливали?
Да, и миротворцев обстреливали, то есть они уже вели полноценную войну. То есть они вели артподготовку массированную, в том числе они использовали дальнобойные орудия и так далее. И я проинформировал Кулахметова, я еще так пошутил чуть-чуть, я говорю: «Марат Мирович, поздравьте меня с чем?» Я говорю: «Грузия признала Южную Осетию. Они же нам войну объявили». Конечно, он тоже был расстроен, его подчиненных там расстреливали. И второе, я говорю, я хочу проинформировать вас, как Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Южной Осетии, что я отдаю приказ на открытие ответного огня. И вот с того момента Вооруженные Силы Южной Осетии включились в эту войну.
В Москву вы звонили или во Владикавказ в эту ночь?
Они конечно, в Москву я звонил, но хочу также сказать, что ни Медведеву, ни Путину, ни кому-то еще я не звонил. Я в Москву звонил, разговаривал только с начальником Генштаба, замдиректора ФСБ, от которого я узнал, что решение о поддержке Южной Осетии принято. И от начальника генерального штаба после этого я узнал о том, что российские войска выдвинулись, 30-40 километров в час, марш колонны. И вот посчитайте, говорит, через какое время будут наши подразделения у вас. Но я проинформировал о ситуации начальника генерального штаба, и была одна просьба поддержать нас авиацией, потому что на первых порах вооруженные силы Южной Осетии отдали очень солидное сопротивление, и попытки штурма были удачно ликвидированы. И грузинские передовые подразделения, у них суматоха и хаос. После того, как они чуть-чуть расслабились, когда мы им больше 40 минут не отвечали, и такие расслабленные попытались пойти вперед, и когда пошел ответ на огонь, они даже многих журналистов оставили на поле боя, в том числе американских журналистов, потом которых спасали наши бойцы и отправляли в Российскую Федерацию раненых и убитых, их через Россию отправили. Больше ни с кем в Москве я не разговаривал, и не звонил, и не пытался, потому что это наша война, я же не маленький ребенок, который, взявшись в драку, будет прятаться за спину своего старшего брата.
Некоторые военные эксперты связывают поражение Грузии с тем, что грузинская армия ввязалась в бой за город вместо того, чтобы идти к Рокскому тоннелю и заблокировать его. Тогда бы Цхинвал был обречен.
Почему списываются счетов вооруженные силы Южной Осетии? Мы защищали свою землю, и любые попытки выйти к Рокскому туннелю напрямую в обход Цхинвала и так далее были обречены. Да, наши ребята, и 3-й, и 4-й батальоны, и Тменинские, и даже Ленингорские, и Знаурские наши ребята, они проявляли образцы мужества и героизма. Но силы были слишком неравны. Но все равно эти ребята держались. Вот у меня была встреча с Владимиром Владимировичем. Тогда он как бы восхитился мужеством защитников Южной Осетии. Он мне сказал, что по докладам российских генералов вооруженные силы Южной Осетии могут выдержать всего лишь 4-часовой интенсивный бой. Но, как показала практика, наши ребята держались до прихода основных сил российской армии. Потом вместе с ними они также дальше продолжали воевать. И...
Больше 2 суток они держались.
Да.
Скажите, если мы говорим о плане реагирования, да, ну, такой вопрос, наверное, болезненный для вас. Этот план предполагал охрану Гуфтинского моста?
Ну да, я прекрасно понимаю тех людей, которые приписывают якобы верховный главнокомандующий сбежал и начал охранять Гуфтинский мост. Еще раз хочу сказать, у меня совесть перед своим народом чиста, и как-то ни перед кем не хочется мне оправдываться, особенно перед всякими диванными стратегами. Но когда у меня командный пункт сгорел, а на втором командном пункте не было средств спецсвязи, и, в принципе, зная, что уже подразделения приближаются к Рокскому туннелю, я тогда принял решение с группой старших военных начальников выехать навстречу для координации с вооруженными силами Российской Федерации. У нас, если вот как вы говорите, что вот был план, что все это было согласовано, да, в Российской Федерации был план, но он с реальным стечением обстоятельств, которые были на тот момент, он же не был к этому прямо привязан. И для того, чтобы как-то скоординировать, я забрал там замминистра обороны, начальника артиллерии, еще несколько человек, для того, чтобы организовать координацию с въехавшими на территорию Южной Осетии подразделениями. И первый полк, первое подразделение вводил на территорию Южной Осетии я. И потом перед группой, которую возглавлял командующий 58-й армии Хрулев, мы зачищали дорогу. У нас даже был такой спор с Хрулевым, что у него есть команда меня найти, развернуть, чтобы я был в штабе. На что я отреагировал. Вперед пойдем мы. Я не хочу, чтобы русская мать одевала траур по сыну, убитому в Южной Осетии. Для того она растила. Мы, осетины, сами еще живы. Вперед пойдем мы вам зачистим центр, вы зайдете за нами, чтобы координировать наши действия. И начинается операция по зачистке города Цхинвал. Так что это мой ответ диванным стратегам.
Что из себя представляла Югостинская армия в 2008 году?
Всего защитников Южной Осетии, да, на тот период было 6700 человек. Это включая Министерство обороны, это включая Министерство внутренних дел, все остальные подразделения, госохрана, УСОМ КГБ, СОБР.
А именно Министерство обороны?
Именно Министерство обороны составляло 70%
принципе, мы можем еще приблизовать и тех добровольцев, которые...
Ополчение.
Мобилизацию не объявляли для того, чтобы не спровоцировать Грузию, что вот Южная Осетия объявила мобилизацию, значит, они готовятся к войне. Многие меня в этом тоже упрекают, но эти люди, они же не просто не владели реальной ситуацией, что происходит и как. Ну, в условиях Южной Осетии, с учетом того, что терроборона тоже была выстроена нормально, организовать негласно мобилизацию тоже можно было спокойно, простыми звонками, потому что люди были на территории. Вообще-то югостинская армия была очень хорошо подготовлена. Два человека, которых я могу как бы обозначить, да, которые сделали очень много для укрепления боеспособности Южной Осетии. Министр обороны Ильхам Мулдарова, ныне покойного, и министр обороны Лаптев Андрей Иванович. Вот это два министра, которые внесли огромный вклад в укрепление боеспособности Южной Осетии.
Об августовской войне 2008 года вспоминал бывший президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойто. С ним беседовал Мурат Гукимухов.
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь к народу душа.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Мы вещаем» в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.